Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И мы говорим, напомню, о путях русского богословия в истории русской культуры, о разных областях этого единого явления «Русское богословие». Посмотрели мы уже в нашем цикле вообще с высоты птичьего полета на это явление, поговорили про святоотеческое, академическое русское богословие. А вот сегодня поговорим про богословие новомучеников. Что это такое как явление? Только ли оно локализуется в какой-то географической временной точке, вот связанной с теми, кто претерпел гонение? Есть ли какая-то тематическая особенность у тех авторов, по которой они объединяются, про которых мы говорим, когда говорим о богословии новомучеников? И проводником в мир этой темы сегодня для нас станет Вячеслав Ячменев, кандидат теологии, научный сотрудник Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин, уважаемые слушатели.
Ну вот, давайте так, когда мы говорим о богословии новомучеников, да, о ком и о чем мы говорим?
Ну, на самом деле, мне кажется, что этот феномен очень широкий, и в него можно включать множество разных богословов и мыслителей, которые остались в Советской России, не эмигрировали, и поскольку были призваны к тому, чтобы богословствовать, осуществляли это в тех условиях, в которых они оказались. При этом я бы лично, наверное, говорил не о богословии новомучеников, хотя никто нам не запрещает этого делать, а скорее бы говорил о богословии в эпоху гонений. Дело в том, что объединяя разных авторов, разных мыслителей, и порой споривших друг с другом в какой-то единый феномен, мы, конечно, очень много упрощаем. Вот, в этом смысле в богословие новомучеников могут входить там, мученик Михаил Новоселов или, например, живший в это же время митрополит, потом патриарх Сергий Строгородский. Да, это тоже одна эпоха, но при этом оба они были совершенно разных взглядов. То же самое, ну, мы, конечно, митрополит Сергий не называем новомучеником, но, тем не менее, даже среди тех, кто был прославлен в лике новых мучеников, советников российских, даже среди них были те, кто активно поддерживал митрополита Сергия, и те, кто против его политики выступал. Поэтому, конечно, такие вот обобщающие категории, как вот богословие новомучеников, наверное, не очень хороши, но, тем не менее, можем для удобства использовать это понятие. Прежде всего, наверное, интересно было бы обозначить вот в этом феномене его связь с русским богословием в целом, да, в каком смысле, в каком соотношении оно с ним находится. Потом было бы интересно обозначить ключевые темы, которые могут возникать даже у тех людей, которые стояли на разных позициях в это время. Это тоже любопытно, что несмотря на то, что они, так сказать, те или иные богословы могли спорить между собой, вот эта общая рамка того, что они оказываются в эпоху гонений, позволяет какие-то общие черты у них выделять. Ну и третий, наверное, момент, который тут интересен, может быть, а как нам к этому относиться, да, к тому, что богословы в эпоху гонений говорили, да, реагируя на то, что происходило с церковью, что происходило с христианами, предлагая порой радикальные, вызваны, конечно, какой-то ситуативной ситуацией, идеи, вот как нам к ним сегодня относиться. И на самом деле, я думаю, что на этот вопрос мы сегодня точно не придем к ответу, это еще, так сказать, поколения будут думать об этом, я думаю.
О каких именах мы говорим?
Ну, на самом деле, тут неисчислимое число новых мучеников, да, но нас, прежде всего, наверное, интересуют среди них те, кто что-либо писал и осмыслял. И тут надо, наверное, порассуждать не только о том, кто, но и о том, как они писали. Конечно, невозможно было создавать никакие богословские системы, писать диссертации, статьи, то есть работать богословом в том жанре, в котором это было принято до революции. Духовных школ уже не существовало, все церковные издания были упразднены, и поэтому вот как богословствовать, да? И в этом смысле до нас дошли только довольно-таки простые жанры, как переписка, какие-то открытые послания, даже, может быть, иногда какие-то дневниковые записи, да. Ну, были, конечно, уникумы, да, которые в это время писали богословские трактаты, и это, на самом деле, загадка, как они вот в условиях репрессий, в условиях пребывания в лагерях писали какие-то богословские тексты. Вот, например, мученик Иоанн Попов написал целую диссертацию про, ну, не диссертацию, простите, скорее, монографию про Иларию Пиктовийского, то есть это такой патрологический труд, который он написал в 30-е годы, непонятно зачем, для чего и почему вот ему хотелось именно этот текст написать, как он на какие-то проблемы отвечал. Но это, конечно, исключение. И почему я говорю про вот специфику жанра богословского, да, она как бы для нас открывает, собственно говоря, то, кто мог писать, да. Вот прежде всего с такими текстами выступали священники, епископы, да, которым нужно было ситуативно решить какую-то проблему в церковной жизни, да, и, соответственно, вот этот призвание к богословскому высказыванию было связано с тем, вот, кто мог высказаться в той или иной ситуации. Тут еще тоже может быть интересно порассуждать о том, что раньше богословие было таким, ну, в хорошем, может быть, смысле сословным, да, потому что богословствовать мог только тот, кто имел богословское образование или был в священном сане, да, и призван был с какими-то выступать словами. Но параллельно этому, как вот в рамках уже этого цикла встреч было обозначено, стал формироваться феномен внеакадемического богословия, богословия мирян, да, богословия славянофилов, там, Хомякова, Самарина, да, которые стали тоже претендовать на это право. И между ними постоянно возникали коллизии. Вот тут ситуация не располагала к таким к дискуссиям о том, кто имеет право богословствовать. Скорее, наверное, у кого это право ситуативно появлялось, тот и выступал в качестве такого свидетеля церкви. Ну, можно вот просто пройтись по основным стратам церковной жизни, да, и порассуждать, например, о богословах-мирянах, да. И тут прежде всего надо вспомнить мученика Михаила Новосёла, его письма к друзьям.
Московского Авву.
Да, московский Авва, член разных кружков дореволюционных, который всех любил обличать и обращать, который активно участвовал в разных интеллектуальных движениях дореволюционной России, и после революции он тоже не оставил вот это свое поприще интеллектуальное и тоже активно занимался разной организаторской и богословской деятельностью. И прежде всего, конечно, да, это его письма к друзьям, которые написаны в 20-е, еще до разных церковных дискуссий. Прежде всего, там основным фоном является обновленчество. Но прежде всего, наверное, ключевая тема этих писем – это тема церкви, да, рассуждение о том, что с церковью происходит, как нам мыслить о ней и так далее. Следующие две страты – это священники и епископы, и священники-богословы прежде всего пытались осмыслить то, как вот в новых условиях, в условиях, когда прежняя церковная жизнь уже не может реализовываться, приходская жизнь теряет какую-то свою былую организованность, и как вот священник должен вести людей ко спасению, и что, какое значение, да, вот община христиан имеет для церковной жизни. Вот они прежде всего об этих темах. И тут можно вспомнить отца Сергия Мечёва, к выпуску, о котором можно отослать здесь, на радио «Вера». Это отец Валентин Свинцицкий, отец Анатолий Жураковский. Вот они, прежде всего, в их посланиях, наверное, у нас возникает такая вот пасторская модель церкви, такое вот богословие, которое касается того, что такое церковная жизнь, да, как она может быть устроена. Ну и, наконец, епископат. И тут, прежде всего, конечно, их интересовали проблемы высшего церковного управления, что такое церковь, вот как фаллическая церковь, да, как она связана с церковью, которая здесь на земле решает какие-то конкретные вопросы. И мы видим, что и миряне, и священники, и епископы все были озабочены вопросом, что такое церковь. И вот через этот вопрос, конечно, мы и прежде всего можем посмотреть на феномен новомучеников, и через этот же вопрос мы можем и поместить этот феномен, наверное, на карте или на путях русского богословия, увидев, где в богословии новомучеников мы видим преемство с предшествующей традицией, да, где разрыв, где переосмысление каких-то проблем, которые возникали в то время, ну и так далее.
Так, ну давайте вот тогда поговорим про темы, которые волновали. Вы сказали, что все это тема церкви, так или иначе. И при этом, наверное, подход у всех был, ну, у каждого свой, что естественно. Вот давайте начнем тогда с фигуры московского аввы Михаила Новоселова. Ведь его работы, его тексты не ограничены только периодом гонений. Он участник всех самых таких основных общественных площадок, как мы сейчас сказали, того периода, начиная с религиозно-философских собраний самого-самого начала XX века, 91-93 годов, где я даже помню, меня поразило как-то, я когда читал протоколы религиозно-философских собраний, где, с одной стороны, Мережковский, Розанов, философов, от лица интеллигенции что-то высказывают церкви, со стороны церкви будущий патриарх Сергий и другие епископы как бы выступают в диалог с интеллигенцией, и на одном из заседаний, если я не путаю, если мне память не изменяет, с каким-то словом к выступающему обращается Михаил Новоселов, и, по-моему, выступающий вслед за ним кто-то из участников со стороны интеллигенции говорит, что, ну, это не было философским докладом, дорогие друзья, мы услышали проповедь. Зачем она тут была, непонятно. Вот на этих наших интеллигентско-церковных беседах, как, почему нас не надо нам нас обращать никуда и проповедовать. Но вот такая деталь, которая, как кажется, как-то портрет создает в одном штрихе вот то, что вы сказали, отец Михаил Новоселов, какой отец, Авва Московский, да, Михаил Новоселов, новомученик, который вот куда бы ни приходил, везде считал, ну, не то, что даже своим долгом, просто он так чувствовал, он так мыслил, он так жил. Он обращался со свидетельством, со словом о Христе вот, в любой ситуации, где ему казалось, что это нужно, уместно и допустимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вячеслав Ячменник, кандидат теологии, научный сотрудник Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, вот тематический контур содержательной философии или богословия вот, творений Михаила Новоселова.
Ну, об этом, конечно, можно говорить много, но я постараюсь кратко. Есть вот прекрасная фраза, которую приписывают мученику Михаилу Новоселову, что очень легко поверить в Бога, намного легче, чем поверить во Христа, и намного легче поверить во Христа, чем поверить в церковь.
Интересно, эту фразу где-то цитирует Сергей Иосифович Фудель. Явно, теперь мне понятно, явно ясно, у кого он это взял. А он с московским аввой был знаком, будучи его младшим современником, когда Михаил Новоселов был уже как бы в зените. Вот молодой Сережа Фудель слушал его и так далее.
Да, это правда. И вот через эти этапы от веры к Богу, к вере в церковь, Новоселов сам приходил в своей интеллектуальной биографии, потому что, как известно, он был очень увлеченным толстовцем. И, конечно, там он вот воспринял идею, что религия важна для человека, но скорее не важны какие-то ее институциональные формы. А там же он усвоил идею, что для, ну, это вот тоже такие апокрифы, по-моему, Дурылин об этом вспоминает, что когда Новоселов спросил Толстого, верует ли он в Христа, вот он высказался как-то очень неприятно об этом. Это очень покоробило молодого человека, да, который поверил в Бога, поверил в Христа. И через вот этот вот отрицательный опыт разочарования в своем учителе он приходит к вере в церковь. Но, конечно же, возвращаясь туда, как типичный интеллигент, он не понимает, что вообще за порядки здесь, да, что за люди, вот, которых нужно слушать, вот, имея в виду церковную иерархию, в каком смысле вот это вот сообщество, может быть, ну, можно прям сказать, иногда там неприятных людей, да, ну, вот представьте себе интеллигента типичного, да, который приходит в храм. Но это даже вот у Толстого где-то есть такое, что вот церковь – это сообщество каких-то длинноволосых, неприятных людей. И вот как ему было примирить какие-то свои идеальные представления о том, что такое Бог, что такое христианство, что такое вот церковь как тело Христово, с тем, куда он пришел. И вот тут вот это возникает ключевая проблема, как сопоставить историческую церковь, да, с церковью небесной, церковь земную и церковь небесную. И он активно очень об этом думал и до революции, и после революции тоже. И надо сказать, что если можно было примириться с тем, что тебе неприятно, это одно дело. А когда, вот мы сейчас говорим с позиции мученика Михаила, когда церковь, как вот видимая организация, осуществляет какие-то действия, которые кажутся ему, а он был очень горячий человек, несоответствующими вот идеалу христианства, как нам вот с этим быть, да? Тут еще более острая проблема возникает. И он очень много об этом думал, и мысли его, и его интеллектуальный контекст, конечно, привели к тому, что он обозначил церковь организм, да, вот только она может быть названа непорочной, святой. Все вот описания новозаветные вполне могут быть применены только к ней. А есть церковь-организация. Но при этом, обозначая вот эти вот два состояния, что ли, да, церкви, он их не противопоставлял. Да, можно было бы просто сказать, что вот я принадлежу к церкви небесной, к церкви организму, потому что я хороший человек, и все, да, и никакие земные проявления для меня не важны. Вот Новоселов нет, он как раз в ответ, наверное, такой на радикализм интеллигенции попытался, наоборот, примирить церковность, да, с вот таким вот мистическим единством церкви. И он делал это по-разному, но, может быть, самая понятная его метафора связана с тем, что он, если церковь – это тело Христово, то он предлагает перенести халкидонскую аналогию на церковь, да, рассуждая о том, что если во Христе две природы неслиянно, нераздельно пребывают, то и вот церковь, как тело Христово, со своим вот чисто земным, человеческим, да, и со своим небесным, тоже пребывает вот в таком сложном единстве. Их невозможно отождествить, да, потому что церковь небесная, она святая, а земная, она состоит из грешных людей. Их невозможно соединить, но при этом их невозможно разорвать, они неслиянно пребывают. И вот через применение такой аналогии он попытался разрешить эту проблему. Но у него все-таки есть такой крен в сторону того, что все в церкви земной, конечно, является безусловно важным, необходимым для организации жизни. Есть какой-то канонический строй церковной жизни, есть приходы, есть священники, иерархия, все это важно. Но важным это оказывается в тот момент, когда это соответствует церкви организма, да, то есть там, где происходит вот это сочетание, да, там как бы теплится церковная жизнь, да, где это сочетание разрывается, это вот такое вот темное место церкви, да, или, я не знаю, ну вот вы вспомнили Фуделя, да, у него вот это есть идея темного двойника, наверное, я думаю, это похоже, я думаю, что, скорее всего, Фудель, конечно, из разговоров со своим вот старшим другом внашивал эти идеи, и, наверное...
Я думаю, что да, я вот вас сейчас слушаю и понимаю, насколько это близко к тому, что писал Сергей Иосифович, ну, и он часто на Новоселова ссылается, и вот, ну, работа Новоселова, правда, ранняя, еще до эпохи гонений, «Забытый путь опытного богопознания» очень Фуделю важна, поэтому, да, я думаю, что это преемственность такая.
Да, вот, кстати, большое спасибо, что вы вспомнили эту важную работу Новоселова, потому что через нее мы еще можем один важный аспект обозначить. Это, собственно говоря, как нам вот искать вот эту сердцевину, где соединяется церковь земная и церковь небесная, да, вот где кристаллизуется или аккумулируется вот эта церковная святость. И тут как раз для него, конечно, можно увидеть в этом какой-то индивидуализм, да, ну, кто-то скажет, возможно, что это так, но я думаю, что мы можем обойтись без этих обвинений. Вот для него важен был личный религиозный опыт, личный путь, да, то есть вот каждый человек должен пройти через вот возвращение и становление на этот путь богопознания, должен вот найти вот эту кристаллизацию святости, да, в церкви, где земное и небесным соединяется, пройти через вот этот путь, но все-таки почему это не совсем индивидуализм, как можно было бы это обозвать, потому что для него все-таки важно не только то, что каждый отдельный человек идет, но все-таки у каждого человека есть какие-то опоры, которые ведут его по этому пути, и опоры для Новоселова эти тоже не совсем внешние. То есть можно было бы подумать, что это, ну, вот там церковная иерархия, храмы, да, вот это те опоры, которые нас будут вести. Нет, это все важно, конечно, но для Новоселова вот церковность прежде всего сопрягается со святоотечностью. То есть для него святые отцы, вот их опыт, именно он должен вести нас вот в это средоточие святости. Тут, наверное, можно вспомнить свидетеля Игнатия Брянчанинова, да, который вот тоже видел в святоотеческих творениях реализованное Евангелие. Да? Ну, прежде всего, в аскетических текстах, да, он видел реализацию Евангелия. В этом смысле через них он считал, можно прийти к Богу, да, можно прийти к церкви и можно прийти к тому, что есть осуществленное Евангелие.
А вы знаете, вот мы вспомнили эту книгу Новоселова, или брошюру, она не очень большая на самом деле, «Забытый путь опытного богопознания», и вот то, что вы сказали до этого про то, что опыт вот такой интеллигентской веры, вообще интеллигентского бытования есть у Новоселова, толстовство к религии, к вере. Я вот, знаете, о чем сейчас подумал, вот интересно, что вы об этом скажете. А нет ли вот в самом этом заглавии этой книги «Забытый путь опытного богопознания» такого, знаете, немножко интеллигентской... Ну, не гордыни, конечно, но какого-то такого чего-то интеллигентского, что вот церковь забыла, а мы... просвещенные люди, и внутри своего личного религиозного опыта, который, безусловно, важен, напомним, про забытый путь опытного богопознания.
Да, наверное, можно вообще перефразировать одного немецкого философа и сказать, что это слишком интеллигентское, да, интеллигентское, слишком интеллигентское. Конечно, что-то такое в этом есть, и, может быть, даже более вызывающе в этом тексте звучит место, где он говорит, что вот Толстой, несмотря на свою антицерковность, он своим словом живым взбудоражил больше душ, чем пылящиеся учебники догматики. И тут, если у него и был вот такой интеллигентский пафос, он был, конечно, не против церкви направлен, да, не против даже вот там церковной иерархии. Скорее, он был направлен против духовной школы, того, что вот мы называем академическим богословием. И действительно, он может быть назван довольно ярким представителем внеакадемического богословия, да, для которого в целом вот это характерное неприятие мертвого слова схоластики. Да? Сейчас мы не будем говорить о том, было ли оно таким или не было, это для нас не важно, но, конечно, вот этот его пафос в этом выражался, да, вот в том, что нам нужно богословствовать по-иному, да, как отцы. Вот мы читаем отцов, мы читаем Макария Булгакова, да, догматику, это очень разные языки. Почему меня должен трогать Макарий, если вот Булгаков, да, если я вот читаю Игнатия Брянчанинова, и вот это настоящее богословие. Он просто не задавал себе вопроса о том, что могут быть разные жанры богословия. Понятно, что Макарий Булгаков – это учебник. Учебник он и не должен быть таким живым, да. Вот, конечно, сейчас, может быть, по-другому учебники пишут, и они намного лучше старых. Но учебники должны передать систему, да, мысли. Ему это, конечно, все не нравилось. Какая может быть система в богословии? Вот тут, конечно, его интеллигентский пафос очень проявляется сильно.
Давайте поговорим про следующую страту. Вот про Михаила Новоселова мы поговорили как про такой парадигмальный пример, вот, может быть, внеакадемического богословия, но тоже богословия, все-таки связанного с эпохой гонений, хотя, повторимся, многое написал и сделал будущий мученик Михаил и до гонений. Но вот следующая большая тема – это то, что вы упомянули в семье Мечёвых. Mm-hmm. Опять же, повторимся про Мечёвых именно отдельно, про их богословие тоже была отдельная программа у нас с вами же на радио «Вера». Но сейчас в контексте нашей темы, и вот если мы в качестве такой руководящей линии для сопоставления разных подходов взяли тему церкви, то что про церковь вот у Мечёвых?
Надо сказать, что священники эпохи гонений, те, которые оставили после себя какие-либо тексты богословские, они тоже очень любопытного статусе находились. Ну, во-первых, это не всегда представители духовного сословия, а если даже представители его, как, например, Сергий Мечёв, не закончившие духовные школы. Да? Мечёв закончил, отец Сергий закончил Московский университет, да. Другой тоже яркий священник, отец Анатолий Жураковский, сегодня упомянутый, тоже прошел через университет, а не семинарию, академию. Он закончил Киевский университет. Ну и третий вот яркий священник, я прежде всего через эти три фигуры себе представляю пастырское вот богословие новомучеников, отец Валентин Свенцинский, так это вообще очень такая неоднозначная фигура, да, тоже из интеллигентских кругов, с такой очень темной ранней историей.
Ну, просто вообще-то православный террорист, если так не говорить. Ну, человек, да, который, мотивируясь идеалом православия, призывал вот буквально к борьбе с монархией самыми любыми крайними средствами.
Да.
Но это юность, действительно, это юность, а в зрелом возрасте это замечательный пастор, священник, очень много сделавший. И, кстати, тот же Фудель постоянно вот к нему обращается, и даже более того, я просто Фуделя люблю, поэтому для меня он такая точка входа во всю эту эпоху проблематику, но когда мы говорим про одну из ключевых идей Сергея Иосифовича про монастырь в миру, это то, что он берет у Свенцинского, конечно.
Да, конечно. И надо сказать, что у трех названных священников, Мечёв, Жураковский и Свенцинский, у них, независимо друг от друга, вот эта идея монастыря в миру возникает. И в довольно схожих и близких чертах.
Вячеслав Ячменник, кандидат теологии, научный сотрудник Богословского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, мы скоро вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы этой программой, напомню, продолжаем цикл бесед про пути русского богословия в истории русской культуры. Сегодня говорим про 20 век, про богословие новомучеников или, как наш гость точнее это сформулировал, богословие в эпоху гонений. И, как мы уже успели услышать, и думаю, еще об этом поговорим, это не только богословие в эпоху гонений, это богословие как бы эпохи гонений, то есть богословие, которое рождено в том числе теми условиями, в которых оказались пастыри или миряне, так или иначе исповедники, новомученики, вот то, в каких условиях они оказались, определило и жанр, и тематику того, о чем они писали. Вот мы уже успели поговорить про московского авву мученика Михаила Новоселова, а сейчас перешли к такой пастырской, если угодно, страте в этой теме, и говорим про отца Сергия Мечева, про отца Анатолия Жураковского и про отца Валентина Свинцицкого. И с нашим гостем говорим, Вячеславом Ячменником, кандидатом теологии, научным сотрудником Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, вот тема о церкви у этих троих мыслителей.
Прежде всего, церковь они осмысляют как организм, но здесь нету такого былого хомяковского флёра, который организм противопоставлял видимой церкви. Наоборот, они под организмом, конечно, просто используя слово, актуальное в их эпоху, подразумевают уже тело Христово, которое они воспринимают как то, что возникает во время Евхаристии. Здесь может быть определенные переклички с тем, что мы называем евхаристической экклезиологии, которая параллельно развивалась в богословской миграции.
Например, у отца Александра Шмемана.
Отца, да, Афанасьева и многих других.
Про это тоже в нашем цикле сейчас, на этой неделе, будет разговор обязательно в один из ближайших дней.
И, собственно говоря, той точкой, да, где совершается Евхаристия, является храм. И, значит, как развивалась их мысль, значит, вот особой значимости для церкви несет церковная община. Как нам ее осмыслить? Да, это уже не то же самое, что было до революции, потому что приходская система предполагала, что ты ходишь в храм, в тот, который, которому ты приписан, возле которого ты живешь, да, и ты туда приходишь не по своим, как бы сказать, духовным интересам. А здесь уже все по-другому. Здесь люди почему-то приходят к конкретным священникам, да, с конкретными людьми общаются и в какие-то отношения вступают. И вот это уже действительно община, да, община, собранная вокруг священника, у которых есть какие-то общие интересы, общие дела. И как нам эту общину, в которой имеет не просто потенциал человеческого общения, да, она еще в ней еще и совершается Евхаристия, реализовывается община как церковь, да, как нам ее осмыслить? И вот здесь вот как раз возникает эта метафора монастыря в миру, которую мы упомянули, потому что с одной стороны у нас есть окружающий мир, в котором невозможно спастись, потому что нету тех привычных бытовых условий, которые позволяют или быть христианином. И с другой стороны, у нас есть такой вот аскетический, традиционный для России идеал монастыря, который выстроен на постоянной оппозиции миру, да, к тому, что противопоставляется ему. То есть монастырь – это как место спасения, да, и мир – как, то сказать, пространство, из которого мы убегаем. И вот эта идея монастыря в миру предполагала общину приходскую советского периода, да, которую они символически воспринимали как монастырь, да, из которого, в который они все убегают из безбожного мира, да, чтобы в нем спасаться. И тут вот, вот эта метафора очень активно развивалась независимо друг от друга у многих священников. Но тут, на самом деле, такого еще специфически новомученического нет ничего.
А вот, может, вопрос по ходу. Все-таки эта тема монастыря в миру, она возникает именно после революции в текстах, в ситуации гонений? Или мы и до 1917 года, там, у того же Свинцицкого, встречаем идею монастыря в миру не как то, куда нужно вот так вот уйти в силу того, что вокруг изменилась политическая ситуация, а как, ну, некое... представление о том, что, ну, это монастырь, который всегда с тобой, вот, вне зависимости от ситуации, это вот что-то про то, что быть христианином в любой ситуации здесь сейчас.
Да, конечно, эта идея есть, и в
Еще
этом смысле...
до революции.
Да, до революции она есть. После революции она обретает вот такую уже скорее конкретную реальность именно в противопоставлении враждебного и убегающего, да, от мира сообщества. И тут действительно нет вот какой-то специфики, которая могла бы быть присущей эпохе гонений. Потому что следующий этап, который приходится, наверное, на период ближе к 30-м, это попытка этих же самых священников осмыслить церковь уже не как общину, потому что общин уже нету, да, а как вот сообщество мучеников, да, то есть осмыслить само мученичество богословское, да, что такое страдание, что такое гонение для нас. И тут эти же священники сталкиваются с другой проблемой. Если вот раньше община реализовывалась в храме, в который совершается Евхаристия, сейчас у нас нету храмов. Ну, дай бог, у нас есть какой-нибудь там тайный где-нибудь храм в доме, где можно тайно совершить Евхаристию, да, и вот такой, в такой вот маленькой ячейке верующих церковь реализовать. А если и этого нету, то что тогда церковь? И тут у них возникает любопытная такая идея, что через которую мы можем соединить богословие новомучеников с богословием Древней Церкви. Вот, наверное, все помнят священномученика Игнатия Антиохийского, богоносца, и его яркую в посланиях метафору, что он, пройдя мучение, станет истинным хлебом Христовым. Да? И здесь вот такие ясные евхаристические коннотации, что те мучения, которые он будет претерпевать, сделают его жертвой. И жертва здесь именно евхаристическая. И у новомучеников есть тоже эта идея, и они указывают на то, что если нет никаких условий для церковной жизни, то единственное, что остается, это внутренний храм, да, внутри каждого человека, который, на котором может совершаться служба. Вот, это одна идея. А вторая идея, что те самые претерпеваемые страдания, которые переносит каждый человек, ставят его в аналогию с невинными страданиями Христа, и в этом смысле они становятся участниками, ну, как некоторые писали новомученики, Вселенской Евхаристии, что вот мы видим карту нашей страны, и везде совершаются мучения над людьми, гонения, и вот эта вот карта, на ней совершается Вселенская Евхаристия, да, вот в каждом этом учении страдалец соединяется со Христом. Не через участие в таинстве, а через свои страдания, которые тоже, ну, в этом смысле можно говорить, что какой-то такой сакраментальный аспект приобретают. Не знаю, стоит ли вдаваться в какие-нибудь аналогии, вот, там, богословие после Освенцима, да, когда тоже ставилась проблема, где вот Христос был, да, когда все люди страдали, где был Бог, да, вот, ну, и обычно христиане отвечают, что вот он страдал вместе со всеми. Мне кажется, осмысляя богословские эпоху гонений, вот прежде всего священники, не только они, тоже пришли к схожей идее, что вот они там участвовали вместе с Богом в Вселенской Евхаристии, когда были в лагерях, в бараках и так далее.
А вот тема, особенно Сергия Мечева, про общину как про покаяльно-богослужебную семью, о чем мы немножко говорили, да и не немножко в тот раз, как сюда вписывается?
Он указывает в одном из своих последних посланий, что богослужебно-покаяльная семья предполагает, что есть отец, который эту семью возглавляет, но он указывает, что отец у вас был отнят, И поэтому единственное, что вам остается, это вот ваша семья, вы, братья и сестры, которые можете служить друг другу. И где-то он прям даже так пишет: не ищите духовного руководства, вы его уже не найдете. Конечно, пытайтесь хранить богослужение, но если у вас всего этого не будет, вам остается служение друг другу. И вот он здесь ссылается на то, что апостол Павел постоянно указывает: друг другу тяготы носите, служите друг другу, наставляйте друг друга. И вот это вот друг другу, да, он указывает, что это должно стать вот вашим основным служением, в вашем невидимом храме, да, поддерживая в отсутствие церковной жизни, поддерживая друг друга. Да. Но там же он и пишет о том, что везде вспыхивают огоньки смиренного мученичества, и нам нужно быть к этому готовым, да, вот через эту поддержку, которую мы можем друг другу оказывать.
А вот знаете, когда я читал вот эти письма и ссылки священномученика Сергия Мечева, там есть очень грозные слова в адрес церкви. Ну, то, что оскудела святость, и суд Божий совершается над русской церковью, пишет отец Сергий. И, с одной стороны, ты понимаешь, что человек, который пишет эти ссылки, человек, который до ссылки создал очень крепкую, в каком-то смысле уникальную общину, но если не создал, то продолжил дело своего отца, праведного Алексея Мечева. И сейчас своими мучениями свидетельствует о верности церкви, о верности своей богослужебно-покаяльной семье, и он имеет право на такие грозные слова в адрес церкви. Но даже понимая все это, вот, честно говоря, меня, читающего, немножко это, ну, не то чтобы смущает, но как-то ставит вопрос. Вот, ну, действительно, ну, как бы есть церковь, да, есть ты отдельный человек, который такое суждение выносит. А вот, не знаю, вот как вы это чувствовали, там, не смущало ли это вас? И вообще, много ли мы встречаем в текстах новомучеников вот таких вот оценок про состояние церкви вообще сейчас, в целом, русской церкви?
Знаете, когда они это говорили, они чувствовали себя вполне спокойно, потому что уже к этому времени сформировался довольно обильный критический аппарат, местами такой довольно антиклерикальный аппарат в сторону критики церкви, да, ну, до революции, да, в каждом журнале любой сапожник мог указать на то, как церковь должна жить. Вот тот же самый Новоселов, да, в его вот эти очень яркие броские брошюры, да, в них очень много того, что должна сделать церковь, чтобы, наконец, начать жить так, как надо. Поэтому, конечно, это уже сформированная традиция такой вот критической дистанции, да, по отношению к не церкви, как телу Христову, как вот тому самому организму, да, а как, ну, к сообществу людей, которые призваны осуществлять Евангелие, да, и в отношении этих людей вполне себе критические такие тезисы звучали, и это было распространенно. И, конечно, у них очень была критическая такая нотка в отношении прошлого, в отношении синодального периода, в отношении дореволюционной России. Они, конечно, тоже оценивали все это не совсем положительно. Но вот через то место, о котором вы говорите, у отца Сергия Мечева, ну, там, конечно, сквозит тема суда Божьего, даже, может быть, такая теология суда, которая связана с темой покаяния, с переосмыслением, с тем, что Бог судит нас за то, что мы шли не по тому пути, и она была тоже довольно распространенной. И, конечно, гонения они в том числе воспринимали как период очищения, да, как период того состояния, да, через которое церковь должна пройти, умереть и воскреснуть.
Светлый вечер на радио «Вера».
Вячеслав Ячменник, кандидат теологии, научный сотрудник Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, давайте теперь поговорим про третью страту в этой теме «Богословие в эпоху гонений». Скажем о том, что помимо ну, тех, кто был в преследованиях, в ссылках, в лагерях. Если я правильно понял, надо поговорить о том, что оставался все-таки какой-то епископат, какие-то авторы, которые оставались, собственно, возглавлять то, что осталось от, скажем так, официальной церкви, и тоже они как-то творили в это время. Вот кто, о ком здесь нужно поговорить?
Ну, тут можно говорить о всех, начиная с патриарха Тихона Белавина, заканчивая многими другими великими нашими церковными иерархами, но я бы, наверное, обозначил скорее не какую-то конкретную фигуру, а какую-то общую для них тенденцию. И вот, наверное, важно, что именно епископат первым приходит к этой мысли, что мы вернулись в доникейские времена. Вот, в принципе, довольно простая фраза, обозначающая то, что вот настал еще один период гонений, да, с одной стороны. Но с другой стороны, она говорит еще и о другом. Что у нас, собственно говоря, началось после никейских времен? Да? У нас эпоха имперской церкви, константиновский период. И вот эта их фраза обозначала, что настала постконстантиновская эпоха, вот как есть постмодерн, да, и вот так вот возник постконстантиновский период в истории церкви. Что это значит, да, что церковь раньше пребывала в вполне понятных условиях, и вполне понятно было, что такое церковь. Церковь – это то, что управляется соборами, это то, что входит в христианское общество, это та церковь, которая охраняется православным государством, государем, который попекается ее внешних делах, в которой есть благая симфония или гармония между церковным и государственным. Вот. И тут понятно, когда ты говоришь, что ты христианин, вот в таком состоянии, понятно, что это значит. А что это значит, когда все это уходит? И вот для них это действительно возникает проблема. А что тогда, если Господь все это у церкви забирает? А что тогда церковь такое, да? Ну, можно вдаться в такой духовный анархизм и сказать, что, ну, церковь – это вот духовный организм, и поэтому как бы этого достаточно, да? Но все-таки они же понимали, что этот духовный организм должен как-то реализовываться здесь, на земле. И вот они думали о том, как он, этот организм должен реализовываться. Священникам в этом смысле было легче. У них были общины, они совершали таинства. А епископы тогда зачем? Да, если вот церковь, она сместилась на уровень такой вот приходской общины, а им чем управлять? И через богословие епископата проходит вот эта линия. Ну вот у Дамаскина Цедрика есть идея, что епископы – это богом потушенные свечи, что епископы, они в целом, ну вот непонятно, какую они роль могут выполнять. Если все епископы уже, единственную роль, которую они могут выполнять, это сидеть в тюрьме, да, потому что вот на них прежде всего падает такой самый главный крен в репрессий, и они вот, представляя церковь, представляют ее в бараках. Ну, вот так пишет священномученик Дамаскин Цедрик. Это с одной стороны. С другой стороны, они стали думать о том, что вот есть священники, они пастыри, да, но мы тоже архипастыри, да, что мы пастыри над пастырями, что вот этот наш пастырский аспект, он должен прежде всего встать в центр служения епископа, что не какие-то старые там административные, бюрократические процедуры должен осуществлять епископ, а именно пастырскую функцию, да? Ну, без епископа церковь невозможно, епископ, он может рукоположить священника, да, понятно, что в этом смысле и у них есть конкретная сакраментальная функция, да, и вот уже упомянутый Дамаскин Цедрик, он, в принципе, так себе, кажется, и видел церковную жизнь, что будут тайные епископы, тайные священники, они тайно будут рукополагать друг друга, не зная, так сказать, один, ну, один рукоположенный не знает другого, да, и вот в такой вот тайной сети церковных общин он видел, наверное, себе реализацию церковной жизни. Но это уже скорее практический аспект. А аспект такой богословский, связанный с наступлением постконстантиновской эпохи, связан был, собственно говоря, с тем, где теперь должна локализоваться церковь. Вот раньше у нас были такие категории, как епархии, автокефальная церковь. Сейчас как это все, да? Вот сейчас у нас разрозненная страна, да, одна часть церковных людей где-то за границей, другая часть не может общаться с третьей. И на практическом уровне патриарх Тихон, да, опубликовал указ, что церковь в условиях, невозможных для реализации вот такого общецерковного единства, должна исходить из принципа автономии. Вот есть епископ, есть его паства, и вот эта церковь. Да? И в этом смысле тут, конечно, такой очень серьезный переход. Да? Что такое Вселенская Церковь? Это вот епархия со своим епископом. Но вскоре это тоже было затруднено, потому что, опять же, повторюсь, что большинство епископата сидела в тюрьмах, в лагерях, и в этом смысле тогда, где пространство церкви. И вот тут мысль Новоселова, мирянина, соприкасается с некоторыми высказываниями епископов, мучеников епископов. Вот он, если вы помните, указывал на то, что церковь там, где вот наиболее сильно аккумулируется святость, а где аккумулируется святость в эпоху гонений, да, она аккумулируется в мучениках, а где мученики? Мученики сидят в бараках, мученики сидят в лагерях. И вот есть у некоторых епископов очень парадоксальные фразы. Например, у Афанасия Сахарова есть фраза о том, что вот я тюрьмы не боюсь, здесь истинная свобода, здесь истинная православная церковь, здесь карантин во время эпидемии. Да, то есть для них, как бы, как это ни странно, пространством церкви оказывались места заключения, да, места, где люди претерпевали гонения. Вот. Что это значило по отношению к нормальным формам церковной жизни, это вот до сих пор, на самом деле, исследовательский вопрос. Как нам соотнести вот этот подвиг, да, и попытку удержать какую-то нормальную, обычную церковную жизнь, да, которой тоже многие занимались? Вот это вопрос, на который, наверное, я сам не могу ответить.
Ну, это, видимо, направление для будущих исследований.
Видимо, да. Так что занимайтесь.
А когда мы полагаем, ну, финальную границу, вот это выявление богословия эпохи гонений? То есть когда, вот, когда умирает последний представитель?
Да, когда тот самый показал последнего попа, да?
Ну, что-то в этом роде. Просто интересно, действительно, когда вот для вас, как для исследователя вопроса и для богослова, эта область, как бы она же должна быть где-то чем-то ограничена. Начало более-менее понятно, это революция, последующие годы, а вот конец.
На самом деле, мне кажется, что, конечно, можно широко говорить об эпохе гонений, говоря о всем советском периоде, но мне кажется, что период Второй мировой войны очень сильно изменил и церковно-государственные отношения, и изменил облик, с тех пор стал меняться облик церкви. Так что для меня как бы предел на самом деле лежит между двумя мировыми войнами, да, два таких кризисных периода, которые легли, как это ни странно, на одно, собственно говоря, поколение. И вот о таком серьезном феномене богословия новомучеников я вот говорю как о периоде, который начинается с революции, заканчивается Второй мировой войной, потому что прежде всего богословами в эту эпоху были те, кто успел еще что-то получить от дореволюционной России. Да, это может быть Новоселов, да, который прямо участвовал в интеллектуальной жизни дореволюционной России. Это может быть отец Сергий Мечев, который успел отучиться в дореволюционном университете, что-то получить, да, в том числе какие-то богословские знания тогда, и попытался их осмыслить вот в новое для себя время. Но богословие, оно живет преемством, да, ты обязан кому-то передавать что-то, свои какие-то знания. Мне кажется, что когда на смену этим людям, да, которые вот пережили переход из одной эпохи в другую, когда им на смену пришло следующее поколение, они ничего не могли им передать. да, ну, почти ничего не могли, потому что либо они все были расстреляны, да, в конце 30-х, да, либо они, ну, уже были не в состоянии это сделать. И, конечно, понятно, что там так или иначе духовная школа возрождалась, да, после Второй мировой войны, пыталась воспроизводить какие-то богословские там предметы. Но для меня это, прежде всего, ну, я просто не специалист по второй половине 20 века, для меня это, скорее кажется, попытка воспроизводить какие-то формы, которые были раньше, да, но уже без какого-то своего творческого осмысления этого, да, поэтому для меня вот этот феномен, он ограничивается таким узким периодом. Вот.
Интересно, эпохи друг друга сменяют. Я вот помню, что когда скончался патриарх Алексей II, я тогда работал в журнале «Эксперт», ну, вернее, стажировался в журнале «Эксперт», и, конечно, мимо этого события не могла пройти редакция, и мы писали об этом текст, и я брал какие-то комментарии у людей, у тех, кто мог об этом что-то рассказать. Я помню, один из комментаторов сказал, что вот в чем заслуга или какая-то особенность опыта патриарха Алексея II, что он стал патриархом, я сейчас не помню точно год, но то ли вот буквально после крушения Советского Союза, или буквально до, ну вот, то есть он начал свое первосвятительское служение в ситуации принципиально новой. Казалось бы, это для церкви, ну, как бы крушение коммунистического режима, для церкви, в общем, событие скорее, которое надо воспринимать с надеждой и приветствовать. И так и было, но в то же время возглавить церковь вот в этих совершенно новых условиях — это тоже вызов, тоже крест, потому что, может быть, прежние условия были тяжелые, но, по крайней мере, уже знакомые и понятные. А тут совершенно новый, беспрецедентный опыт. И вот, кажется, история вообще так или иначе по-разному повторяется, хотя это банальная, тривиальная мысль, но вот заканчивается константиновская эпоха, начинается постконстантиновская, доникейская, потом она тоже заканчивается, какая-то другая начинается, а церковь все держится и держится. Как писал об этом Гилберт Кит Честертон, много раз, но он, правда, про западную церковь писал, хотя все равно про церковь в целом это уместно, много раз в истории при альбегойцах, при арии, при ком еще угодно, церковь летела ко всем чертям, и всякий раз погибали черти. Наш Господь знает, как восставать из могилы. Спасибо огромное за этот разговор. Нас на этой неделе еще ждут программы про другие области русского богословия. Сегодня мы поговорили про богословие эпохи гонений с Вячеславом Ячменником, кандидатом теологии, научным сотрудником Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. У микрофона был Константин Мацан. До встречи на Радио Вера. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.